Глава 5. Как я и говорил, кровь Бога обладает невероятной силой, даже у такого, как я, наполовину Бога, наполовину демона и настоящего ренегата. В крови сохраняется немало магической силы, а уж если подобное божество еще и является родителем существа, способного странствовать меж мирами, его кровь может внезапно приобрести особую ценность. На этом, догадался я, Один, должно быть, и строил свой план. Сперва ему требовалось подвести меня поближе к моему восьминогому отпрыску, затем, пролив мою кровь, как-то обуздать его силу, а после этого, воспользовавшись нашей родственной связью, пробудить Слейпнера от долгого сна и с его помощью начать поиски Оракула. Но Слейпнер от рождения не подчинялся никому, кроме своего хозяина Одина, хотя, разумеется, подчинялся он и искренне вашему, но, признаюсь, в качестве родителя я всегда был так себе». Хейди понимала, что ей не сдобровать, если она вздумает будить Слейпнера без меня. И вполне возможно, благодаря этому я и был до сих пор жив. А не оказался запаян в бочку и сброшен в глубины Нижнего мира. Но мне было ясно, как только Хейди получит то, что ей нужно, все ее обещания и клятвы будут, разумеется, забыты. И эта мысль не давала мне покоя, пока я пытался отыскать поводья восьминогого жеребца, нашего генерала. Теперь, когда я понял, что именно нужно искать, найти вторую руну оказалось гораздо легче. Конь Одина стоял одной ногой в каждом из миров, за исключением Пандемониума, что и отражалось в тех рунах, которые управляли Слейпнером. Буквально на кончиках моих пальцев неярко вспыхнула руна Бьяркан, предназначенная для мира сна. Затем в 3 футах от нее возникло изображение руны Йир. Затем над землей разлился золотистый свет, исходивший от рун Райдо, Логр и Нодр. Чувствуя нетерпение попрыгуньи, я попытался как можно доходчивее объяснить ей, что именно сейчас происходит, хотя и сам уже с трудом сдерживал собственное нетерпение. От Гульвик Хейт по-прежнему не было ни слуху, ни духу, но я все равно чувствовал, что она где-то неподалеку и явно выжидает, когда мне удастся снять покровы с того, кто сейчас спит между мирами. «Руны», — рассказывал я попрыгуньи, — «изначально передал асам Один. Это случилось давным-давно, еще в Золотой век. Они служили показателем знаний, языком творения. Никто, даже Сурт, не понимал, что они такое, хоть они и родились в его огненной стихии. Настолько они изменчивы и многогранны. В те времена у каждого из богов был свой рунический знак, своя руна отметина, хотя Один обладал тайным знанием всех этих рун. За это знание он заплатил собственным глазом и жизнью своего самого старого друга. Мною, например, в моем прежнем обличии управляла руна Каин, которая означает греческий огонь или хаос. А когда я пал на поле боя, моя руна оказалась разбита. То же самое произошло и со всеми остальными богами. Падая на равнину Идавёль, мы погибали, и вместе с нами погибали наши руны. Могущество асов было навсегда поколеблено, и жалкие их остатки рассеялись по всем мирам. «Но как же эта руна смогла к тебе вернуться?» — удивилась попрыгунья. «Хороший вопрос. Она, разумеется, ко мне не вернулась. Этот рунический знак теперь как бы перевернут, а значит, обладает лишь малой долей прежней магической силы. Но, видимо, в вашем мире даже столь малой доли волшебства оказалось достаточно, чтобы направить меня прямиком к горшку с медом. Ну а присутствие Слейпнера довершило остальное, окончательно вдохнув силы в эту руну, какой бы слабой и разбитой она до этого ни была. Пошевелив мозгами, я понял, что даже сломанная руна лучше, чем вообще никакой. Как говорится, дареному коню, тем более восьминогому, в зубы не смотрят. И ты считаешь, что Слейпнер действительно там, под холмом?» Я чувствовал, как сильно она сомневается, и, между прочим, полностью разделил бы ее сомнения. Но руны-то сияли вовсю, подтверждая рассказанную мной историю. Руна Хагал, разрушитель, руна Ос, руна богов Асгарда. В целом, я насчитал 8 рун, по всей видимости, как раз по одной на каждую из 8 ног того существа, которое одной ногой стоит в каждом из миров. Но разве Слейпнер не пал на поле боя вместе с другими богами? В одном из своих обличий он, возможно, и пал. Впрочем, одной ногой он, собственно, всегда находился в царстве смерти, точно так же, как другой ногой всегда пребывал в царстве сна. Как раз благодаря этой его особенности наш генерал и мог перемещаться из одного мира в другой, и мы тоже можем попытаться это сделать. И все же что-то меня тревожило, не давало покоя, заставляло нервничать с той самой минуты, как я сюда попал. Один все время искал Оракула. Один слишком хорошо знал этот мир, и он давно знал, что Гульвик Хейт притаилась в теле Стеллы. А что еще ему удалось узнать? Какие планы он вынашивал на самом деле? Что успел сказать ему Оракул, прежде чем на Асгард пала темная тень хаоса? Какими рунами он тогда воспользовался из тех, что были припасены на долгую-долгую зиму?
Намек на трехгодичную великанскую зиму, Фимбульветер, предшествовавшую Рагнарёку.
И если он действительно давно знал, как найти Слейпнера под замковым холмом, то какого же черта сам этого не сделал? Несколько минут я пытался как-то привести собственные мысли в порядок, иначе они походили на какой-то клубок колючей проволоки. С самого начала я старался не думать о том, что попал в этот мир исключительно по счастливой случайности, что Один рассчитывал заполучить Тора, а вовсе не меня, что мое появление здесь в его планы вообще никогда не входило. Хотя все это было как-то совсем не похоже на такого великого стратега, как наш генерал. А что, если Один с самого начала знал, что, втянув меня в игру, сумеет привести в движение и всю необходимую цепь событий? Что, если все это и мое появление здесь, и то, что я едва сумел спастись от Хейди, и даже моя дружба с Мэг — лишь составляющие жульнического плана Одина, благодаря которому он и получит то, что хотел? «А чего он больше всего хотел? Вернуть Оракула или получить новые руны?» — спросила попрыгунья. Я и сам сперва так думал, но вспомни игру Асгард, Иванов, спящих подо льдом. Что если эти спящие боги покоятся подо льдами в нашем мире, а он связан с твоим миром через этот замковый холм, точнее, через развалины старинного замка, где как раз и пересекаются те энергетические поля? Что если Один заключил с кем-то новую сделку и готов, например, обменять спящих Иванов на новые руны? Потомки Одина познают снова руны. Так гласит пророчество Оракула. Так может, эти новые руны и есть главная ставка в заключенной Одином сделке? И выигрыш позволил бы ему держать под своим контролем могущественную Гульвик Хейт? Что если Один продал завещанное ему наследие ради чего-то иного, более для него ценного? «Чего, например?» — спросила попрыгунья. «По-моему, это какая-то ерунда. Разве для него что-то может быть более ценным, чем новые руны?» Я дал ей возможность самостоятельно поискать ответ на этот вопрос. Затем все же сам предложил несколько дополнительных наводящих вопросов. Какая вещь с точки зрения посторонних не имеет никакого смысла? Как Одину удалось выйти именно на Эвана, который и стал его квартирным хозяином? И что, собственно, вообще заставляет этот мир вращаться? «Любовь?» — догадалась попрыгунья и умолкла. Молчала она довольно долго, потом в полный голос выпалила. «Охренеть!» «Вот именно», — согласился я. А мысли мои уже опять неслись вскачь, устанавливая самые невероятные и невообразимые связи между различными персонами и воображая вещи столь ужасные, что и словами не выразишь. Я ведь уже не раз говорил, что Один терял всякое благоразумие, когда дело касалось нашей богини страсти. А если представить себе, что его план был связан исключительно с освобождением Фрей из царства сна? И если представить себе, что этот план не удался, и место Фрей заняла Гульвик Хейт? Ведь Один сам сказал мне, что сперва и ему тоже показалось, что в теле Стеллы нашла себе прибежище Фрея. Что если Один и Гульвик Хейт в итоге о чем-то между собой договорились? Например, головами мира в обмен на остальных Ванов? В таком случае нетрудно себе представить, что искренне ваш, а также тесно связанная с ним попрыгунья, с самого начала воспринимался им всего лишь как пешка в этой игре, просто пешка, которую принесут в жертву. «Эван никогда бы так не поступил», — тут же заявила попрыгунья. «Почему же никогда?» — возразил я. «В конце концов, прецедент имеется. Руны, наша древняя письменность, получены были как раз такой ценой. Один пожертвовал старым другом, желая заполучить необходимые ему знания, а затем воспользовался этими знаниями и вернул к жизни голову этого друга. Она-то и стала его оракулом. А сейчас, хотя теперь назвать нас с Одином настоящими друзьями, конечно, нельзя, я могу добыть для него новые руны, и, получив их, он вряд ли станет препятствовать Хейди в ее намерении поступить со мной, с нами, в точности так, как он сам некогда поступил с Мимиром Мудрым». На какое-то время попрыгунья просто дара речи лишилась. «Но ведь это же...» «Это типичный Один», — отрезал я. «Да, это типичный Один. И это он вытащил меня из царства сна, чтобы я в последний раз выполнил его требования. Кто еще знал о моем родстве со Слепнером? Кому было известно, что моего присутствия на замковом холме достаточно, чтобы выпустить на свободу то, что под ним скрывается, и открыть путь в иной мир? Ну, может, Один и способен так поступить, но только не Эван, — стояла на своем попрыгунье. Эван никогда ничего не сделает мне во вред. «Даже ради Стеллы?» — спросил я, и, почувствовав ее сомнение, поспешил прибавить. «Да ладно, это я просто так. Слушай, у меня возник некий план. Нам всего лишь нужно постараться, чтобы Хейди ни в коем случае не оставалась наедине с Оракулом. Тогда и новые руны, а значит и Мэг, будут пока в безопасности. Ну а потом я попробую придумать, как выманить Хейди из тела ее нынешней хозяйки, а Одина из тела Эвана. Согласен, это, пожалуй, больше смахивает на некую плутовскую проделку, а не на реальный план действий. Но можешь мне поверить». «Что ты там такое бормочешь?» — вслух спросила попрыгунья. «Какой еще реальный план? У тебя же никакого плана вообще нет!» Я только плечами пожал. «Ну, конечно же, у меня есть план. Я от природы очень изобретательный. Благодаря именно этому качеству Один и пожелал извлечь меня из царства хаоса в те давние времена. Он и в Асгард меня с собой притащил, прекрасно понимая, что я способен придумать и сделать такое, на что больше никто не способен. Именно поэтому, когда все остальные асы жаждали моей крови, он защитил меня и позволил жить дальше. Однако именно моя изобретательность позволяет мне всегда оказываться на один шаг впереди Одина, несмотря на самые его хитроумные планы. Потому что всему, что наш старичок знает об искусстве лжи, коварства и обмана, научил его я. Да». «Именно я, Локи, сын Лаувей. Так что у меня всегда есть какой-нибудь план». По-моему, это была чрезвычайно духоподъемная речь, и она, безусловно, должна была убедить попрыгунью и подбодрить ее. Она молчала, и я понял, что действительно произвел на нее сильное впечатление. Я даже мысленно поклонился самому себе. И вдруг прямо у меня за спиной послышался звук аплодисментов. Вам этот звук, конечно, может показаться совершенно безобидным, но только не в данном контексте. На вершине абсолютно безлюдного холма, над которым раскинулось темное небо с целой рекой звезд. Тем более на запястье у меня по-прежнему сияла эта странная руна. Я резко обернулся и увидел Одина, который сидел в инвалидном кресле, а рядом с ним, естественно, торчал лохматый пес Твинкл. «О, только и смог вымолвить я, и даже глаза закрыл. Я даже не особенно удивился. Я просто вдруг почувствовал себя ужасно усталым». «Ты, как всегда, невероятно скромен», — заметил Один, и в его голосе явственно послышалась насмешка. «Как всегда, склонен к самобичеванию». Глаз я так и не открыл. Мне это, правда, не очень-то помогло. Но с закрытыми глазами все же было легче притворяться перед самим собой, что худшие мои опасения, возможно, пока еще не полностью оправдались. А потом я услыхал другой голос, который всегда вызывал во мне не меньшее беспокойство, чем запах ладана. «А ведь я предупреждала тебя, Локи. Я говорила, что он не на твоей стороне». «Да, Хейди, предупреждала», — признал я. «Но, пожалуйста, скажи мне только одно. Мэг ты, я надеюсь, с собой не взяла?» Хейди рассмеялась. «Ну, разумеется, взяла. Она тоже здесь. Разве могла я не дать ей всем этим полюбоваться? Мэг, скажи, привет, Локи». «Привет, Локи», — сказал кто-то, и я тут же открыл глаза. Да, это была Хейди собственной персоной. Наша золотая во всей своей красе стояла за креслом Одина в своем прежнем, ничуть не искаженном обличье, и была полна яда, точно плюющая кобра. Рядом с ней я увидел Маргарет, которая с видом лунатика смотрела на меня, и в глазах ее ни разу не мелькнула даже тень узнавания. Мне сразу стало ясно, что Хейди опутала ее колдовскими чарами. Ей одной была ведома магия, способная погрузить человека в такое абсолютное спокойствие. Зато попрыгунья металась в нашем общем мысленном пространстве точно белка, выскочившая из праздничной пиньяты и угодившая под фейерверк. И на мгновение мне показалось, что я лишился дара речи. Я, Златоуст, к стыду своему не мог даже языком пошевелить, словно он вдруг превратился у меня во рту в бумажный листок. Один с улыбкой посмотрел на меня, потом сказал: «Как же хорошо ты меня знаешь, капитан! Как точно ты угадал мои намерения! Я, собственно, именно этого от тебя и ожидал! Ты вообще редко меня разочаровываешь! Ну а теперь расскажи нам!» — шелковым голосом попросил он. «В чем заключается твой новый план?»